Радио двух столиц.
В эфире «Радио двух столиц», совместный проект «Радио Балтика» в Петербурге и радиостанции «Комсомольская правда» в Москве. На другом конце радиомоста моя соведущая Елена Афонина. Лена, добрый вечер.
Добрый вечер. Приветствуем вас и, конечно, город на Неве. Елена Жиркова, представлю вас на том конце на нашего радиомоста в Санкт-Петербурге. Но и не одна, с гостем, насколько я понимаю.
Да, спасибо. А у нас в гостях Олег Кваша, автор множества вечно зеленоглазых хитов, если можно так сказать, «Стоит только напеть ООО», «Зеленоглазое такси». Ну, конечно, музыкант и композитор, мы приветствуем вас в Петербурге.
Добрый вечер всем.
Ну что ж, давайте по сложившейся традиции несколько слов признания в любви или, может быть, других чувствах к столице, к Москве, поскольку вы находитесь в Санкт-Петербурге, значит, можно услышать жителям Москвы несколько слов от вас о нас.
Что у вас связано с Москвой?
С Москвой, ну, прежде всего, связано с Москвой. Самое приятное воспоминание из 80-х, «Песня года», первые эфиры, Ирина Витальевна Понаровская. Нет, конечно, сначала Алла Борисовна Пугачева с песней «Крысолов». Это была середина 80-х, такая драматическая история. Ну и потом «Утренние почты», передача «Что, где, когда» и так далее. Поэтому Москва как-то для меня это прежде всего Ленинградский вокзал. Потом на электричке быстренько пару остановок до Останкино. Потом в Останкино, потом гостиница «Останкинская». И, в общем, вот такие вот...
Все рядышком. Да, а да. Вы же в 82-м переехали из Литвы в Петербург. А не было мысли в столицу все-таки...
Нет, вы знаете, я скажу честно, что как-то вот, мне кажется, что я бы в Москве просто не состоялся бы как творческая единица, прежде всего, как композитор. Мне вольготнее и приятнее, и душевнее творить здесь, в городе, на Неве, ну, а продукцию свою привозить на продажу в Москву.
То есть творить в Петербурге, ну, а все-таки реализовывать в Москве.
Да, ну, естественно, это было так всегда, хотя в каких-то периодах нашего времени ленинградское телевидение, вот то самое ленинградское телевидение, оно было, конечно, музыкальной меккой, и многие москвичи, ну, та же Алла Борисовна Пугачева и Валерий Леонтьев, и Барыкин с группой «Карнавал», и Володя Кузьмин, они все приезжали раскручиваться в Питер. И Жанна Гузарова с «Браво», и масса-масса вот таких вот примеров, когда вот приезжали на музыкальный ринг, становились здесь известными, дальше уже шли завоевывать всю страну. Такие времена бывали.
Но были времена, когда Прибалтика была практически советской заграницей.
И там музыку другую слушали.
Ну, вы намекаете на мое, так сказать...
Рождение и происхождение, да, на это намекаем.
Ну, вы знаете, честно говоря, да, какая-то один из векторов, может быть, того, что, да, я из Прибалтики и много чего оттуда впитал, но также я достаточно много впитал наших бардов, имеется в виду, вот там, Клячкина, Кукина, Галича, Визбора. Просто я занимался байдаркой, ходил в турпоходы всякие, и вот эти вот песни под гитару у костра, поэтому...
Вот так и родился ваш фирменный, видимо, стиль композитора. Да, это барды, кто там, итальянская, знаю, у вас, да была?
Да, я очень большой поклонник был итальянской эстрады, там, и, ну, как и вся наша страна, но мне просто нравились определенные песни Джо Дассена, но я не знал, что их написал Тото Кутуньо. Вот просто, вот я поклонник творчества Тото Кутуньо из тех, из 70-х, 80-х. Ну, и, конечно, такая тяжелая музыка, то есть я по-прежнему люблю группу Deep Purple, как и руководители нашей страны.
Но эту музыку вы еще играли, по-моему, в школе, да? Это был первый коллектив, организованный вами.
Да, в начале 70-х, мне было 12 лет, и я, в общем, под воздействием творчества группы Deep Purple организовал такой школьный ансамбль, мы играли на дискотеках. Сейчас трудно, конечно, в это, в общем, поверить, но тогда вот тяжелая музыка, допустим, так, тоже там... всем известный «Smoke on the Water». Это был там хит номер один и в ресторанах, и на танцплощадках. В общем, это была такая народная песня.
А вы когда переехали из Клайпеды, если не ошибаюсь, да, в Ленинград, вы почувствовали, что здесь больше в России, ну, в Советском Союзе тогда атмосферы этой закрытости?
Нет, вы знаете, я... Просто сразу нас какой-то такой стереотип существует, что вот поколение дворников и сторожей — это рок-музыканты. Ну, там это и Цой, это и Гребенщиков. Не знаю, Юра Шевчук поработал там кем-то, не поработал. Наверное, тоже кем-то работал. Вот. Но на самом деле я приехал и сразу устроился работать ночным сторожем.
Ну, смотрите, Цой работал. Где он там?
В кочегарке,
да, здесь, например, вы были сторожем в клубе.
Да, я был сторожем в клубе имени Десятилетия Октября на Водном канале. У нас там в хоре пела Таня Буланова.
Да вы что?
Да, такая в платочке. Ну, короче говоря, я как-то сразу чувствовал, я приехал, вот, я скажу так, что такое Ленинград, Петербург, я понял значительно раньше, чем я приехал. Я просто влюбился в этот город, еще там, будучи там, мне было 10 лет, в 68 году я первый раз приехал в Питер. И я сразу, так вот 10 лет я знал, что это город, вот, в котором я буду жить, работать, творить, вот это вот мой город. Как-то вот я так потихоньку, вот так оно и получилось.
Ну а как вы попали уже на большую, что ли, эстраду, вышли?
Ну, мы не стали мелочиться с поэтом-песенником Валерием Панфиловым. Мы написали первую песню в ноябре 82 года. Эта песня появилась через пару дней после смерти Брежнева. Тогда, когда со всех газет на нас глядел грозные очи Андропова.
Это вы про песню «Крысолов».
Да. И вот через два... У меня была мелодия просто готова. Я отдал ее поэту. И с поэтом здесь познакомился в октябре, за месяц до смерти Брежнева, в литературном объединении Горного института. Вот, я ходил по ЛИТО всяким, ну, ЛИТО, литературное объединение, и искал такого поэта-единомышленника, который мог бы написать мелодию на стихи, мог написать, то есть вот не просто стихи, а на мелодию, потекстовать, ну, подтекстовщик, как говорят, у нас говорят. Я обращался к маститым поэтам, такой у нас был Рябинин, очень такой вот известный, который написал «Обручальное кольцо», «Непростое украшение». И, ну, к ряду людей обращался, но никто на моей мелодии как-то, ну, начинающий, молодой, там, что он там может. Вот я нашел просто своего ровесника, такой же, как и я, одногодки, и вот первая же песня у нас получилась «Крысолов».
Но у нее сложная судьба в этой песне, почему?
Ну, дело все в том, что когда, в общем, Брежнев умер, и на его место пришел Андропов, как-то вот в стране как-то почувствовал, что какие-то перемены грядут. И мы хотели этой песней просто как-то чистосердечно помочь стране, помочь нам самим. Но я подумал, что с таким текстом эту песню может исполнить только Алла Борисовна Пугачева.
Поэтому... А как вы на нее вышли?
Ну, мы же были молодые и были уверены, что все, что мы делаем правильно, и иного пути быть не может. Я просто поехал в Москву, вот опять-таки признание любви к Москве. По справке.
Олег, Елена, прошу прощения, я думаю, что встреча с Аллой Пугачевой заслуживает
продолжим
того, чтобы о ней поговорить поподробнее через 5 минут.
Радио двух столиц. Радио двух столиц.
Ну а прежде чем мы вернемся к разговору с Олегом Квашо, я напомню, телефоны в нашей студии питерской 327-0011. Можете звонить и задавать свои вопросы.
Ну и, конечно, для тех, кто слушает радиостанцию «Комсомольская правда» и в Москве, и других городах вещания, также телефон доступен 8 800 200 ровно 9702.
Ну, Олег, мы закончили на том, что вы как-то вышли на Аллу Борисовну Пугачеву, потом у вас вы писали музыку там и песни для Ирины Понаровской, как Караченцева.
Вы спросили, да? Как я нашел
Пугачеву.
Так вы
вышли на Аллу Пугачеву.
Да. Вышел
были я, смелые и дерзкие.
Вышел я из поезда Ленинград-Москва, прошел в... Там такой киоск был у Ленинградского вокзала, справочный, там нужно было заплатить 5 копеек, чтобы узнать адрес организации. Я узнал адрес организации по названию «Москонцерт». Приехал туда, сказал, я композитор из Ленинграда, и написал песню для Аллы Пугачевой. Мне сказали, она у нас не работает, она работает в Росконцерте. Дали адрес Росконцерта, там знаменитый дом на набережной. Я приехал туда, мне сказали, она здесь бывает очень редко, только когда зарплату получает. Она репетирует в комплексе Олимпийский, ну, спортивный комплекс Олимпийский, у нее там есть база. И вот я приехал туда в начале декабря, и 3 недели ее там прождал на морозе. То есть вот я ждал ее у подъезда, там я знал, какой подъезд, меня уже знали все музыканты, меня знал Игорь Николаев, там со мной здоровался, и Горобец, и так далее. Вообще, все меня знали, что... И, наконец, я увидел первый раз в жизни Мерседес. Синий Мерседес, белый снег, синий Мерседес такой. Я уже весь закоченевший, с 10 утра до 10 вечера ожидая. Вот, и выходит Алла Борисовна в шикарной шубе. Вот, и я вцепился ей там в руку и сказал: «О, Борис, да, вот я там для вас песню». Она потом вспоминала. Мне даже Тихон Хреников кассеты слал, а Квашу мне пришлось слушать лично. Да. И вообще Алла Борисовна там хотела меня там куда-то в милицию или что-то такое. Ну, как-то уберите этого сумасшедшего. А потом сказали: знаете, он у вас 3 недели ждет. Вот, весь же закоченел. Он сказал: ну ладно, сейчас перекурю и выслушаю. Вот нам послушала Красолова, потом перекурил, сказал: давай-ка еще раз сыграю. Я еще раз сыграл. Он сказал: ну, кроме меня ее никто не споет, эту песню. Поэтому я эту песню беру. И прошло всего лишь каких-то 5 лет. Вот, и благодаря Володе Молчанову программа «До и после полуночи» эту песню, в общем, услышала вся страна. Большое спасибо за эту историю.
Ну, а вы пели-то ей прямо там, на улице?
Нет-нет-нет, но у них была база.
То есть она вас позвала куда-то?
О! В зале, ну как, на улице.
Ну, мало ли, вы знаете, стучать. Есть такие, кто и на улице готов спеть, лишь бы Алла Борисовна внимание обратила.
Нет, они репетировали в зале тяжелой атлетики, я просто запомнил, у них там разложены были инструменты на штангах, там, на гантелях.
Тяжеловесы.
Да, вот те самые клавиши Горобца были разложены на козлах для штанги, там вот какая-то такая была у них история. И они там на матах сидели. В общем, нет, такая хорошая, такая спортивно-музыкальная обстановка. Вот, меня внимательно они прослушали. Да,
всем для коллективам. Тех, кто не знает спортивной терминологии, маты — это покрытие напольное. То сейчас подумать, на матах сидели, а не на матах сидели.
Ну, это тоже было.
Понятно.
Да, это тоже было.
Ну что ж, творчество без этого редко обходится.
Нет, просто дело в том, что песню вырезали, мы посчитали там порядка 30 раз из разных передач. Из новогодних огоньков, из утренних почт, из «До и после полуночи». Только одного Володи Молчанова вырезали порядка там 15 раз, потому что он запускал ее на Дальний Восток, песня проходила, а дальше шел следующий часовой пояс, и оттуда она вырезалась. И поэтому, в общем, на самом деле, то есть и матов по поводу этой песни было достаточно.
Ну а дальше судьба ваших песен, она была более легкой? Вот, например, что касается распада Советского Союза, как дальше пошли дела и творчество?
Нет, вы знаете, пока Красолова там решали на самых там высоких позициях, там на уровне Политбюро, это совершенно точно я знаю, там выпускать ее в эфир или не выпускать, мы писали с поэтом Валерием Панфиловым достаточно много песен, и наши первые песни для Ирины Витальевны Понаровской, там «Незажженная свеча», «Обещание, прощение, прощание», там «Я больше не хочу тайком любить», «Суббота и суббота» для Игоря Скляра и так далее. То есть и тоже «Зеленоглазое такси», оно было написано раньше, чем вышел «Крысолов». Поэтому мы на самом деле лапки не складывали, мы писали, мы делали то, что мы должны были делать. Какие-то песни становились популярными, какие-то песни становились известными, какие-то песни просто становились там личными для каких-то артистов определенных. Но мы делали свое дело и в общем, делаем вот до сих пор.
А вот что касается песни «Зеленоглазое такси», она звучит настолько как-то еще свежо и современно, ведь ей же лет 25.
Ну вот в прошлом году мы так массово отмечали 25-летие этой песни, там просто в 88-м году она вышла в эфир, записана была раньше, в 87-м. Ну да, получилось так, что благодаря там нескольким поколениям музыкантов, ну ее перепевали прежде всего молодые группы такие, там как Ляпис Трубецкой, потом там диджейские группы, там Global DJs, это австрийская группа. Но я был потрясен, когда ее вот в 2008 году перепел знаменитый
Эфер Дэвид,
да, знаменитый французский певец, потому что Эфер Дэвид, который там «What's to do, don't come easy to see if it's fair». Вот, я просто учился гармонически, я учился у него, это был моим учителем. И вот спустя 30 лет, ну не 30 лет, там 27 лет там спустя, вот, он меня находит и просит очистить авторские права, там, и сделал он практически сам дословный перевод, он соавтор Панфилова в этом смысле, в смысле разделения денег, вот, от доходов от этой песни. И получается так, что, в общем, как-то круг замкнулся, то есть я учился у человека, а человек потом спустя, там, больше, чем четверть века, сам находит меня и просит, чтобы я дал права на песню.
И теперь ни одна, по-моему, дискотека 80-х не обходится без этого хита.
Да, и самое главное, что вот в интернете почитаешь, ах, вот, оказывается, у кого Боярский украл. Мы-то думали, что это там, в общем, это наша песня, а оказывается, все оттуда стибрено. Нет, бывает и так, что вот такая песня, и она нравится таким знаменитым культовым людям, которые еще с Рэем Чарльзом играли. Файер Дэвид же играл у Рэя Чарльза, поэтому...
Но Боярский сам человек очень музыкальный. Он никаким образом не пытался повлиять, ну, например, на темп песни чуть-чуть побыстрее сделать. Потому что вот эти, как Лена правильно сказала, о-о-о, они знакомы абсолютно всем, но вряд ли на дискотеках в таком ритме существуют.
Ну, я делал сам ремикс на эту песню. Вот в 2000 году у меня был альбом ремиксов, и там она получила даже золотой граммофон. И, короче говоря, есть разные варианты этих песен. И диджеи делают ремиксы. Но что касается Боярского, там темп действительно 103, а я хотел 109. Но вот аранжировщик такой был очень упертый такой, ну, такой человек. Он сказал, нет, вот она должна быть вот такая вот, чтобы под нее там... Ну, в общем, короче говоря, так мы ее записали, и именно из этого темпа, и может быть, какого-то там немножко там отсутствия экспрессии у Боярского, песню не взяли в песню года, вот с такой формулировкой, там Алла Дмитриева такая, она до сих пор, по-моему, Игорь Яковлевич Котова работает, вот, она написала там что-то, песня заунывная, вгоняющая в сон, в тоску, там, в общем, тихий ужас.
Но, кстати, зато именно в исполнении Боярского, вот, на мой взгляд, эта песня, знаете, символ такого, ну, страдающего, выпивая мужчины, который вот куда-то
слегка
стремится,
пьющего.
Слегка пьющего, и душа его куда-то стремится и тянет.
Ну, так у нас 40% мужчин, а то и 60%, а то и 70%, так или иначе, а то и 90%, так или иначе, пребывает иногда в состоянии Михаила Сергеевича Боярского. Поэтому, в общем...
Она востребована.
Да, она востребована. А очень многие ко мне девушки подходят, ну, уже девушки, женщины, там, им уже там... Они уже бабушки даже, может быть, вот, и говорят, ох, вы знаете, вот я со своим мужем познакомилась именно вот этот такой медляк, и он там мне признался в любви, и у нас так было так все классно, хорошо, у нас там уже двое детей, внуков, спасибо вам большое.
Вот видите, вы дарите людям воспоминания.
Да, я думаю, что эту песню по достоинству оценивают таксисты в столичных пробках. Они именно в таком ритме движутся.
Ну, это, наверное, беда и вина не таксистов, а вина тех, кто эти пробки организовывает, я думаю.
Вы, кстати, сам-то сами водите, нет?
Да, я вожу машину, но вот на Радио Балтике с большим удовольствием воспользовался услугой такси.
Ага. Ну, кстати, не только водите, но еще что-то вы с раритетными автомобилями или с какой-то связанной с маркой, с коллекционированием?
Да, я поклонник винтажных мерседесов купе, там я даже член клуба, там у нас есть там свой клуб, в общем,
поклонник со стороны или поклонник
нет,
с гаражом?
Поклонник, с гаражом. Ага. Поклонник с реальным автопарком. То есть тут нет никаких секретов.
А как же такие машины-то попадают?
Они, вы знаете, они на самом деле не очень дорогие. То есть вы думаете, что это там просто много с ними хлопот, забот. Uh-huh. Но это как бы, в общем, для истинных поклонников это и есть смысл.
То есть вы каждый
смысл.
День на новой машине или вы участвуете
нет,
в каких-то
нет, нет.
выставках, парадах?
Нет. В выставках, парадах мы не часто. Нет, я просто считаю, что последний честный Мерседес был сделан в 98 году. После этого все остальное, это пластмасса. Там,
и одинаковые на вид, скучные
да,
машины.
Да. А это харизматичное. Если вот посмотрите какие-нибудь фильмы, допустим, Стэтом показывают, да. Вот он обязательно в купе, обязательно Мерседес, и обязательно Мерседес там 70-х, ну, может быть, там середина 80-х годов от силы. Хотя, в общем, на дворе у нас уже даже не нулевые.
А своими руками перебираете автомобиль или этим занимаются специальные люди?
Нет, ну, конечно, занимаются люди, потому что ну, своими руками... Это не, наш ну... Леша Глызин, по-моему, любитель.
Вот, тоже... есть, я поэтому и спрашиваю. Есть те, кто просто свою машину, ну, я имею в виду, вот, раритетный автомобиль, никому не доверят, все до винтика до гаечки переберут.
Нет, ну я фанат, но не до такой степени. И, конечно, я понимаю, о чем вы говорите, но у меня есть недалеко хорошие специалисты, буквально через три дома, они все делают. Мое дело зарабатывать деньги.
Ага. Ну, хорошо, в таком случае о первом заработанном рубле обязательно поговорим через 5 минут. Я напомню, что сегодня с нами в студии Олег Кваша, и есть возможность задавать ему свои вопросы. Телефоны обязательно назовем после небольшого перерыва, буквально через 5 минут. Совместный проект «Радио двух столиц» вновь будет с вами.
«Радио двух столиц». Радио двух столиц.
Мы продолжаем наше шоу «Радио двух столиц». У нас в студии Олег Кваша, автор, музыкант, композитор, ну и обладатель, конечно, премии «Золотой граммофон», да, если я не ошибаюсь?
Трех
золотых граммофонов.
Да, но у нас просто был такой граммофон в Москве в 2001 году, когда уже упомянутое «Зеленоглазое такси» получило золотой граммофон, как самый заказ мой в столе там определенного радио. Короче говоря, вот как...
Ну, же, кстати, эта композиция стала рингтоном года, потому что был период, когда она звучала практически с каждого второго телефона.
Да, в 2007 году, да, благодаря австрийской группе Global DJs, вот они очень много сделали ремиксов там мировых хитов, вот и «Feeling», и «If You Come in San Francisco», там, ну, в общем, такие вот они очень были популярны в России, и им просто нужна была какая-то российская песня, им предложили 250 песен из каталога выбрать. И, в общем, по одной версии, там, одна из девушек, диджей Фло, она была, в общем, россиянка, и она очень часто вот таскала по всем там караоке нашей страны, и он, в общем, эту песню вынужден был выучить. И поэтому выбор пал именно на нее. Они сделали такой довольно удачный ремикс, и он, в общем, да, такой он в 2007 году принес много и славы, там, и авторам денег. Да, были такие времена. Но сейчас уже рингтоны как таковые умерли, все качаются с интернета, увы, для авторов.
Да, много, да. Да.
Вот, кстати, по поводу авторских прав. Сейчас Госдума, ушедшая уже, как мы понимаем, на летние каникулы, как-то очень активно в последнюю неделю принимала закон за законом. И как вы считаете, вот тот закон об авторском праве, он насколько сейчас актуален, нужен? Потому что в связи с развитием различных технологий мы понимаем, что те, кто хочет отчислять авторские, они это делают честно. А те, кто не хочет, они найдут тысячу способов, чтобы даже самые суровые законы обойти. Вам, как автору, эта проблема, наверное, известна не понаслышке. Сильно она вас задевает?
Вы знаете, да, она задевает, и действительно вы правы. Тот, кто хочет платить, он уже давно платит. А тот, кто не хочет, он будет упираться до конца, там, вплоть до судебных разбирательств, к сожалению, увы. Вот. Но что касается самого главного вот для интернета, что совершил интернет отрицательного, это он напрочь убил, во всяком случае, в России, убил индустрию выпуска пластинок. И в Москве, может быть, конечно, с этим дело лучше обстоят, есть какие-то магазины, но вот я же на Васильевском острове, у нас было там порядка 25 магазинов, где я мог купить, а я покупаю всегда музыку, именно официально покупаю, хотя я могу скачивать, но я уважаю авторское право, потому что я сам причастен. И потом мне приятно вот взять в руки именно пластинку с типографским буклетом, там почитать, кто продюсер, кто там, ну просто, понимаете, вот пустая болванка там, как-то она ни о чем. И вот на Васильевском острове остался один магазин, один, единственный магазин по продаже пластинок, хотя у нас было такие времена, вот «Союз» у нас открывал там в Балтийском торговом центре, весь третий этаж был магазин «Союз», и Алсу приезжала, я помню, там за 25 тысяч долларов она перерезала ленточку, вот, для того, чтобы... И вот все это рухнуло там, «Титаники», «Айсберги», «Союз», то есть больше не существует. То есть я даже не представляю, где люди в Питере, куда люди в Питере приходят для того, чтобы купить пластинку, обычный CD, я уж не говорю о виниле. Вот, а я, в общем, я и винил собираю, у меня там порядка 2000 пластинок виниловых. И для меня это, конечно, вот и это все сделал интернет, и это все сделал буквально за последние там лет 5. Вот напрочь просто индустрия упала на бок. Вот что печально.
Это как-то отражается на, собственно, том финансовом потоке, который получают авторы, или настолько минимальные продажи сейчас дисков, что говорить о какой-то такой существенной прибыли не приходится? Потому что некоторые музыканты вообще в свободный доступ, ну, в том же интернете, на свою музыку предлагают всем желающим. Пожалуйста, слушайте, заходите.
Да, просто,
кто хочет,
слушали,
платить,
да.
Кто хочет, пожалуйста, может там любую сумму перечислить. Вот такая акция.
Нет, ну я вот знаю, группа Би-2 так выпускала альбом, и, по-моему, и Гребенщиков так выпускал. То есть вот рокеры, я знаю, что для рокеров это, в общем, ну, проторенная дорожка, по-моему, Radiohead первыми это сделали там на Западе, и вот наши подхватили. Но по поводу поп-артистов, честно говоря, я не слышал, чтобы кто-то вот так вот делал. Я знаю, опять-таки, за московских музыкантов мне трудно говорить, но что касается питерских музыкантов, ну, вот, скажем, Максим Леонидов, вот он едет в тур на фирме, скажем, «Бомба Питер», он заказывает определенное количество пластинок. И они продают их именно на ну, фойе перед концертами. Угу. У них есть специальный человек, и вот таким образом они реализуют. Также я знаю какие-то там артисты там, формата поп-рок-шансон, как у нас теперь это принято назвать, тоже таким же путем. То есть вот люди делают вот такие вот, таким вот образом делают продажи. Но вообще для меня, как для человека, который писал песни для многих других артистов, для меня это, в общем, все недостаточно, в общем, приемлемо, скажем так.
Вот, Олег, меня, знаете, что интересует? Знаете, есть такая тонкая грань между безвозмездным таким актом творения и желанием заработать потом на своем творчестве. Как вы считаете, какое состояние должно быть вот у художника, композитора в этом смысле?
Ну, на самом деле, ты должен творить, делать, а потом уже, как у нас там говорили, там, циничные 80-е годы, там, у кассы разберемся. На самом деле, человек, когда идет записывать какую-то песню, он не должен думать, что она ему принесет.
Сколько просто, ты получишь потом?
Да, он просто должен сделать, потому что не сделать он не может. Вот так, такая вот позиция у меня лично. Вот поэтому для меня всегда, когда я начинал заниматься и только написанием песен, для меня вопрос гонораров всегда был на самом последнем месте.
А вам в этом смысле приходилось в жизни идти на какие-то компромиссы, писать музыку в угоду публике, делать то, что не хочется?
Вы знаете, у нас в 90-е годы была серия песен, написанная по, ну, по заказу одного из подразделений «Газпрома», «Тюмень-Трансгаза». И вот каково было наше искреннее совершенно изумление, там у нас была песня под названием «Югорская звезда» в исполнении Николая Петровича Караченцева, когда прошли годы, а под эту песню, оказывается, люди в ЗАГСах женятся. То есть вот прошло там 20 лет с момента написания этой песни, это был гимн «Тюмень-Трансгаза», она настолько там прижилась, там марш Мендельсона не звучит.
«Тюмень» включает
Это имеется в виду там и Югорск, и, ну, в общем, весь этот вот куз Уренгой, там, Нижневартовск.
Потому что в Петербурге тоже во дворцах бракосочетания включает гимн тоже вашего творчества и авторства. Это уже, получается, «Гордая белая птица», гимн Санкт-Петербургу к 300-летию написанный.
Да. Вот, к сожалению, вот вся страна знает московский, неофициальный, наверное, гимн. Я, правда, не знаю, какой Москве официальный гимн.
«Москва звонит колокола»?
Да.
Это официальный гимн в Москве?
Нет, неофициальный, но включает, когда красная стрела едет.
Да, совершенно верно. Еще, о, какие споры были, надо ли это делать, может быть, изменить, другую песню поставить. Тут что, такие копии ломались по этому поводу, но, тем не менее, да, звучит.
Да, но песня достойная, песня очень хорошая. Мне посчастливилось там в начале 2000-х написать песню, которую очень любят в Петербурге. Она называется «Санкт-Петербург. Гордая белая птица». Но, к сожалению, масштабы всей страны эта песня неизвестна, потому что, ну, потому что вот такой у нас город Санкт-Петербург с областной судьбой, увы.
Но кстати, говорили вам, нет, в этом смысле есть такая некая конкуренция с Корнелюком и его в песне «Город, которого нет», ее тоже включают.
Мне говорили, но дело в том, что у Игоря Корнелюка эта песня написана к кинофильму, и там нету упоминание слова «Санкт-Петербург», и каждая эта песня может так или иначе...
У нас таких два неофициальных гимна, в принципе.
Ну, может быть и так. Может быть и так.
Мы, конечно, послушаем эту композицию вот в конце нашей беседы.
Хорошо.
Вот да. Еще, кстати... Да,
пожалуйста.
Давайте обмен вежливостью. Тогда я задам вопрос. Олег, часто ли приходится бывать на корпоративных мероприятиях? Что просят?
Лен, вопрос с языка сняли. Вот честное слово, да, именно об этом я и хотел сказать.
Я уже чувствую.
Что, вот, когда знаете, говорят о песнях на заказ, ты сразу думаешь, а если просто выступление на заказ? Да.
Ну, ну, знаете, вот сегодня я должен был выступать на одном квартирнике. Вот как раз вот я сижу сейчас у вас в студии, а в это время я должен был быть на Лиговском проспекте.
В смысле, и... это какой-то вас пригласили, это какое-то платное мероприятие или так, дружеская вечеринка?
Ну, видите, меня сюда пригласили там несколько дней назад, по-моему, или неделю назад, а туда меня пригласили там пару дней назад, скажем так. Нет, вот как пел Макаревич, меня пригласили там, меня заказали серьезные люди, там, на обед, имеется в виду, к обеду.
То есть даже в квартиры, не обязательно на корпоративные мероприятия?
Да, бывают квартирники такие, очень сейчас вот большие в Питере есть квартиры, где, в общем, все оборудовано, пожалуйста, можно там петь, выступать, где вот сидит там несколько человек, вот они хотят послушать определенные песни, вот, в определенной обстановке.
А там есть аппаратура?
Нет, там рояль и все.
Прекрасно.
Очень хорошо. Нет, на самом деле...
Вы себя комфортно чувствуете вот в таких мероприятиях?
Вы знаете, я себя чувствую комфортно везде, потому что если меня приглашают хоть в Красный уголок для 10 ветеранов попеть, хоть на Дворцовую площадь на встречу Нового года, вот Деда Мороза мы встречали в этом году под проливным дождем, там было, не знаю, десятки тысяч человек. Вот я везде себя чувствую комфортно, потому что меня пригласили, если меня пригласили, значит, меня там хотят слышать. И меня там хотят видеть. Я понимаю, что там мне рады, и я рад. Поэтому это взаимная вечная любовь. И иногда бывает такое, что действительно, у меня, по-моему, был рекорд выступления. Это 50 тысяч человек. Нет, по-моему, боюсь врать. Вот 50 тысяч человек было в Новокузнецке, а, по-моему, на Дворцовой, когда вот какие-то были там мероприятия, думаю, 80 тысяч было человек.
Олег, Елена, давайте продолжим через 5 минут.
Радио двух столиц. Радио двух столиц.
Ну что ж, продолжим. Мы в перерыве коснулись этой интересной темы корпоративной культуры. И Олег вот мне здесь сообщил, что иногда профессия исполнителя — это, знаете, такое положение между основным блюдом и десертом, да, развлекая публику. И как вы себя в этом ощущаете?
Ну, ты цитировал Михаила Сергеевича Боярского, что как бы мы между горячим и тортом, то есть наше место. Вот. Ну, на самом деле, это такая штука, она может быть и тонкая, может быть и не очень тонкая. То есть, либо ты это принимаешь, либо ты это не принимаешь. У меня песни такие застольные, танцевальные, задушевные. Поэтому я очень хорошо понимаю людей, которые довольно часто приглашают меня на различного рода юбилеи, там, юбилеи своих свадеб. Вот я вам рассказывал впервые, что я однажды пел перед двумя людьми. Там, им было по 45 лет, у них был юбилей там, свадьбы. И вот всего двое. Их было двое. И я выступал. И я себя сравнил где-то внутри с Элтоном Джоном, который выступал перед Султаном Брунея. Вот. И там и тремя его женами, которые это... Там Элтон Джон на рояле, ну и я точно так же, как вот. Я могу сказать, что, конечно, я никогда не попадал в какие-то истории каких-то там бандитских там разборок, там каких-то там выстрелов там в воздух, там прятания. Нет, мне всегда везло на то, что мои заказчики, по всей видимости, это нужно дать должное моему поэту и моим песням. Они, в общем, в основном люди интеллигентные, хорошие, в общем, ну, во всяком случае, не сильно отличаются от меня, поскольку вот если не любят мои песни, значит, я где-то им близок по духу.
Вот вы производите впечатление очень такого гармоничного человека, оптимистичного. Вы довольны своей жизнью? И какое ваше представление вообще о счастье?
Ну, как там, доживем до понедельника, счастье, когда тебя понимают, так я помню. Ну, вот это и есть счастье. Счастье, но самое главное, счастье — это сейчас.
Очень, очень мудрая мысль, даже по-восточному мудрая.
Спасибо.
Ну, а если все-таки рядом нет человека, которому можно и поплакаться, и, наоборот, рассказать о чем-то довольно позитивном, счастье будет полным?
Ну, вы знаете, человек может быть счастлив, и будучи совершенно одним. Мне кажется, что главное — это гармония. Если тебе гармоничнее быть одному... Вот этот до ми соль хорошо звучит, когда ты один, значит, ты будешь один. Потому что масса есть примеров, когда люди думают, что рядом с ним тот человек, которому можно там поплакаться, там, и он поймет, а оказывается, он не понимает и не слышит. Там, ну, сколько угодно таких примеров. Поэтому
есть, да, такая фраза, что нужно одинаково уметь быть с кем-то и быть одному.
Да, да, поддержу.
Но, кстати, вот эти внешние обстоятельства, они как-то влияют на ваше творчество? Бывает период грустных песен или веселых?
Да у меня какие-то вот постоянно у меня песни, в основном мелодии, как это получается, когда смех сквозь слезы. Вот есть такое вот выражение, как вот мажор-минор, поэтому у меня какой-то достаточно узнаваемый музыкальный ряд, и поэтому как-то вот мне кажется, что настоящая такая вот мелодия, которая трогает, цепляет, она все-таки должна быть написана человеком, который все-таки внутри не совсем счастлив, скажем так.
Ну, а ваши любимые исполнители, они к вам возвращаются, или вы в их жизни тоже определенный период, который, понятно, проходит, люди меняются в одну или другую сторону? Нет вот обиды за то, что с кем-то вы прошли этап пути, и потом человек просто вот как-то дает понять, что нет, сейчас уже у меня другие интересы?
Вы знаете, к сожалению, вот я упомянул уже Николая Петровича Караченцева, но все знают его судьбу, и поэтому мы бы с ним бы и дальше работали. У нас довольно много было написано с ним песен. Ирина Витальевна Понаровская, к сожалению, уже вообще не выступает, по-моему, она в Норвегии живет, ну, редко сюда в Россию приезжает. У Миши Боярского какая-то такая позиция, он от всего устал, не хочет он ни новых песен, никаких каких-то, ну, что делать. Такой вот человек Албарис, он тоже уже давно у нас ничем не занимается. Поэтому у меня такая была обойма артистов из 80-х, которые так или иначе, не по моей вине, они так или иначе новых песен не поют. Но вот была у меня ученица Зара, ее открыл в 95-м году. Тут, конечно, у меня есть такой небольшой осадок, у нее прекрасный, шикарный голос, там, трехоктавный, но, к сожалению, вот, мне кажется, что она поет такие немножко легковесные песни, с ее вокальными данными она могла петь что-то другое. Но если она ко мне когда-нибудь обратится, как в былые времена в 90-е, я рад буду для нее что-нибудь написать.
Ну, кстати, сообщу, что еще мне в перерыве показалось интересным, что Олег очень хорошо чувствует женщин и может писать для них песни. Вот вы упомянули даже Валентину Толкунову.
Да, для Валентины Васильевны я писал песни, да, и для Людмилы Петровны Сенчиной. Ну, во всяком случае...
И романсы,
да, для Сергея Захарова.
Такая эклектика от тяжелого рока до романсов, получается.
Ну, это разнообразие, мне нравится, что пробовать новое. Почему
Олег,
нет?
Скажите, пожалуйста, и про Валентину Толкунову, и про Аллу Пугачеву были сняты сериалы. Я понимаю, что вы как не просто человек сторонний, но и свидетель того, как проходил определенный этап жизни этих женщин, действительно легендарных. Вы можете сказать, что, вот, допустим, сериал – это то, что отражает жизнь этих певиц, или это ничего общего с реальностью не имеет, кроме там каких-то определенных совпадений по датам?
Вы знаете, да, я как раз хотел, думал, что я вас удивлю, вы знаете, я этого ничего не смотрел. Ага. Вообще вот как-то я не смотрю сериал, я смотрю футбол, я смотрю там какие-то, может быть, «Доктор Хаус» у меня там любимый сериал, ну, из телевизионной продукции, и, может быть, там я смотрю там новости какие-то иногда. Но вообще в моей жизни очень мало телевизора.
Слушайте, вот а если бы вы узнали, честно, что, например, в сериале про Аллу Пугачеву вдруг неожиданно был герой Олег Кваша без вашего ведома, вас бы это удивило? Удивило или, наоборот, обрадовало?
Ну, вы знаете, наверное, меня бы обрадовало, потому что это был всего лишь эпизод из ее жизни, а из моей жизни это было все-таки такое событие. Поэтому, да, я думаю, что я бы обрадовался, скорее всего.
Ну и то, что касается футбола, вы сами об этом сказали. Понятно, что сейчас весь мир живет только этим, но у вас есть какие-то свои страсти и предпочтения?
Вы имеете в виду футбол?
Я имею в виду футбол мирового уровня, именно тот, который мы сейчас смотрим. Чемпионат мира по футболу я имею в виду.
Да.
Или вы скажете, что его тоже не смотрите?
Да, нет, я фанат сборной Голландии, ага, с 1974 года, еще с Кройфа, поэтому вчерашний ночной там суперматч, я, конечно, там потом долго не мог уснуть, и я счастлив, я болею за голландцев.
Ну, отлично, а вы знаете, я сейчас все-таки, у нас осталось немного времени, чтобы послушать вашу песню про Санкт-Петербург, и, наконец-то, все узнали этот гимн, и даже в Москве. Спасибо вам
за
беседу.
Спасибо, что пригласили.
Проснулся с утра, полупрозрачный и светлый, тысячи просек Петра, вымыты ливнем и ветром, встали на место мосты, вспыхнули острые шпили, и закружили город Петровской мечты. Это частица, сердце частица, город наш Санкт-Петербург. Между людей и машин, меж островов и каналов, мы все куда-то спешим. Между великим и малым, любим мы здесь и грешим.
верим и рвемся к спасению. От поколения к поколению в городе нашей души. Санкт-Петербург, гордая белая птица. Санкт-Петербург, бронзовый царь и царица. Санкт-Петербург, славы российской столица. Это частица, сердце частица, город наш Санкт-Петербург. Любим мы здесь и грешим, верим и рвемся к спасению. От поколения к поколению в городе нашей души. Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, гордая белая птица. Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, бронзовый царь и царица. Санкт-Петербург, Санкт-Петербург, славы российской столица. Это частица, сердце частица, город наш Санкт-Петербург.
Радио двух столиц.